Несколько секунд Ирк все ждала, боясь пошевелиться, а потом отняла свои руки от рук Олега.
«Все правильно», —
сказала она, ощущая, как увлажняют ее глаза.
«Это не ты сейчас говорил, а вина в тебе говорила. Меня ведь, получается, из-за тебя...»
Тригрей сглотнул, вытер ладони от джинсы. «Вина», — тихо согласился он, опустив голову. «Но мне кажется, именно благодаря этой вине пробуждается во мне что-то... Но будто начало чего-то другого. Как это ни пошло звучит, но только убоявшись тебя навсегда потерять, я понял...»
«Да скажи ты!» — почти крикнула Ирка и тут же поморщилась от резкой боли в груди. «Трудно тебе, да? Ну просто скажи и все, как все другие говорят, даже когда ничего подобного не чувствуют. Ну соври мне, ну! Неужели непонятно, что женщине исключительно важно услышать это слово? Даже и тогда, когда оно не совсем правда».
Олег молчал.
«Нет, ты не можешь», — горько продолжала Ирка. «Как же? Ложь недостойна урожденного дворянина».
«Ты мне дорога», — подняв голову, проговорил Тригрей. «Ты для меня дороже всех, кого я знаю». Он говорил, слушая себя самого, точно с удивлением. Она все-таки заплакала, не удержалась. Олег приподнялся, склонился над нею. «Посмотри мне в глаза», — попросил он, и жилка на его виске дрогнула, ожив. «Я лучше не словами. Я лучше тебе покажу, что чувствую. Так будет лучше. Да».
«Что покажешь? Опять эти штучки твои? Внушишь мне что-нибудь, чтобы я успокоилась?»
«Посмотри мне в глаза», — требовательно повысил голос Тригрей. И она повиновалась. Минуту или больше очень тихо было в одноместной больничной палате. Наконец Тригрей отпрянул, уселся обратно на свой стул. А Ирка пошевелилась, глубоко вдохнула, схватила ртом воздуха, как делают люди, выныривая из-под воды. Порывисто и жарко откинула с себя простыню. Полуобнаженное тело ее и лицо раскраснелись, словно она и впрямь побывала под водой, в горячей ванне.
«Прости меня, пожалуйста», — прошептала она. «Я не знала. Это было так хорошо. И это лишь начало, да? Ты говорил, что только в последнее время у тебя ко мне пробуждается, да? Господи, что же будет, когда это окрепнет и усилится? У меня прямо сердце не на месте».
«Дело не во мне», — улыбнулся Олег. «Это не я как-то по-особенному чувствую. В этом смысле я, как все, и даже, наверное, скупее многих на эмоции. Но простее я имею возможность их показать, не переливая в слова».
«Так скажи», — истово попросила Ирка. «Скажи эти слова. Неужели это так сложно?»
Тригрей снова посерьезнел. Ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы решиться. И он, кажется, решился. Он положил ладонь Ирке на руку. Она тотчас жадно ее сжала, перехватив. И открыл было рот. После беглого стука открылась дверь в палату. «Ой», — проговорил Нуржан, — «мы за тобой, Олег. И, по-моему, не вовремя».
«Не вовремя»,
— бесцеремонно и неласково согласилась Ирка. «Очень приятно познакомиться», — просунул в палату чубатую голову Артур Казачок. «Будь достоин, Олег», — прогудел из-за двери невидимый Антон. «Не кричите вы», — одернул москвичей Нуржан. «Больницу все-таки. Да и вообще мы помешали, кажется». «Все в порядке», — ответил Тригрей и поднялся. Ирка с досадой уловила в этом его движении какое-то даже облегчение. «Ну, в самом деле, ну разве такая большая проблема произнести эти банальные три слова?» «Я загляну к тебе завтра», — сказал Олег. «Отдыхай, выздоравливай и ничего не бойся. Больница под нашей охраной». Ирка только вздохнула, не стала ничего отвечать. «И будь спокойна», — добавил Олег. «Две недели тебе здесь находиться без надобности. Через 2-3 дня я заберу тебя».
«Домой?»
«Домой,
«Конечно, домой», — согласно кивнул Тригрей. «В Палестру». Тригрей, сопровождаемый довольно ухмыляющимся Нуржаном и шумно жестикулирующими москвичами, вышел за ограду больницы. И там, за оградой, на распахнувшейся улице, бурно вспыхнувший еще в больничном коридоре разговор давних соратников, вдруг сам собой угас. В странном каком-то молчании четверо приблизились к машине. Нуржан отступил чуть в сторону, вытащив мобильник. «Не страшно?» — поинтересовался у Олега Антон.
«Страшно?» — удивился Тригрей. «Ты о чем?»
«Ну, извини, не точно выразился. Не опасаешься вот так просто по улицам гулять? Понимаешь ведь, каким бы ты ни был крутым, всегда найдется способ до тебя добраться».
«Может, и стоило схорониться на время?» — поддержал Антона и казачок-младший. «Пока этот, охотник, думает, что ему удалось тебя угомонить. Инсценировали бы похороны, мы бы подсобили, чем смогли».
«А как только он принялся бы, осмелев, подчищать якобы осиротевших витязей», — закончил за Артура Антон, «ты бы вновь и появился на сцене, как отряд Боброка из укрытия. Такую возможность упустил. Зря».
Олег покачал головой. «Вовсе нет», — сказал он. «Не думаю, что его так легко обмануть. Рано или поздно он дознался бы о том, что я жив, и мы напросте потеряли бы время».
«Время?» — поднял брови Альберт. «А мы куда-то спешим?»
«Надобно строить Палестру», — сказал Олег. «Надобно закончить ее как можно скорее».
«До зимы хочешь построить?» «Точно не успеешь», — определил Антон. «Да и следует ли торопиться? По-моему, спешка ни к чему хорошему не приведет. Палестра, насколько я понимаю, штука тонкая. К тому же современные технологии позволяют и в холода работы вести. Или у тебя какие-то другие причины не тормозить строительство?»
«Так куда ты спешишь-то?» — повторил свой вопрос казачок-младший.
Тут к ним повернулся Нуржан.
«Самик с двух и сейчас подъедут. Вместе и двинемся». И Тригрей не успел ответить Альберту. А может быть, и не собирался отвечать. «Кстати», — встрепенулся, убрав телефон Нуржан. «Я Олег привез, как обещал. Погляди-ка». Он открыл багажник автомобиля, приглашающе указал рукой в укромную пыльную темень.
Олег, наклонившись, запустил в эту темь руки, развернул шуршащий пластиковый пакет, в котором оказались какие-то измятые обугленные железки.
«Это что?»
— поинтересовался, поднявшись на цыпочки за спиной Тригрея, Антон.
«Рулевое колесо и части пассажирского и водительского сидений», — пояснил Нуржан.
«А, с того бензовоза?» — догадался Альберт, тоже заглядывая в багажник.
«Ага. Вы бы отошли, парни, а то свет Олегу застите».
«Да мне свет без надобности», — отозвался Тригрей.
Он опустил руки в пакет. Пальцы его, едва касаясь, быстро-быстро забегали по исковерканному закопченному металлу. Голову Олег задрал вверх, глаза закрыл, надежно отключил ненужные пока органы чувств. Жилка на его виске ударила раз, другой. Москвичи, все же отступившие на шаг от машины, переглянулись с молчаливым пониманием происходящего во взглядах. Олег скоро убрал руки, вытер пальцы тряпицей, поданной Нуржаном.
«Но...»
«Это снова он», — ответил Тригрей Нуржану. «Тот самый охотник, старый знакомец. Его психоотпечаток».
«За рулем был?»
— с надеждой осведомился Алимханов. «На пассажирском сиденье. И недолго».
«Отдал приказ и был таков», — оскалился Нуржан. «Сука».
К парковке подкатила изрядно потертая десятка, лихо затормозила в каких-то сантиметрах от черного БМВ.
«О-о-о!»
— заорал, выскакивая за руля, Игорь Двуха.
«Столичное подкрепление! Будьте достойны!»
С пассажирского места выбрался Сомик, с заднего сиденья Костя Костет, заметно похудевший, все еще бледный, даже одежда смотрелась на нем полинявшей, точно от неоправданно долгой стирки. Парни обменялись рукопожатиями, а Костет обнялся по очереди с Антоном и Альбертом. Когда отзвучали приветственные восклицания, обычные для хорошо знакомых людей, которые давно не виделись, затихли взаимные хлопки по плечам, Костет, морщась, огляделся.
«Тьфу ты, черт, а! Из одной больнички-то в другую. Можно ведь было где-нибудь в ресторане забиться, а?» Нуржан пихнул его локтем в бок.
«Ой», — сообразил Костя, — «сам не знаю, что несу. Прости, Олег, все еще плохо соображаю. Как твоя-то? Ничего, поправляется?»
«Поправляется», — подтвердил Тригрей. «Рад видеть тебя на ногах.